Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня адвокат Иван Павлов, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ровно неделя у нас остается до начала голосования в России. В других странах тоже россияне проголосовать смогут, хотя, как нам уже говорили, эксперты могут столкнуться с определенными сложностями. Но, в общем-то, что мы наблюдаем сейчас, это ухудшение ситуации с наблюдателями. Все сложнее и сложнее наблюдателям каким-то образом попасть на участки и проследить за процессом, особенно учитывая, что голосование трехдневное. Ну и бюджетники, которые сталкиваются с тем, что их вынуждают идти на выборы, они должны присылать отчет. Кто-то даже должен присылать отчеты за семью, кто там из членов семьи проголосовал. Вот давайте подробнее по принуждению к выборам. Какие у нас есть законы, которые запрещают властям отправлять бюджетников голосовать?
Слушайте, ну а зачем вот сразу переходить к закону? Да, здравый смысл прежде всего запрещает, и людям должен давать какие-то рычаги для того, чтобы как-то осознавать свои права. Если люди не осознают свои права, да, ну, значит, их они защищать их и не будут, наверное, и законы им никакие не нужны. А если они как бы, ну, ценят свои права, понимают их толк, да, смысл, иногда даже знание, глубокого знания законов не требует. Ну, ясно, что у нас, конечно, есть там уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушения, где есть ряд статей, которые вводят ответственность за то, чтобы никаких нарушений на выборах не было, в том числе там принуждение к голосованию за определенного кандидата или еще какое-то, так сказать, принуждение. Но опять-таки я говорю, что люди должны прежде всего сами понимать, что их голос, он должен быть свободен. Если люди не осознают это, то ну, как бы, какие тут законы? Как законы могут помочь, если люди не ценят свое право?
Ну а как им объяснить?
Право атрофировалось как бы ввиду того, что ну, долгое время, вернее так, просто не появилась культура выборов в России. Да? Выборы в России превратились в какую-то фикцию. Ну, то есть они были в советское время фикцией, да? Но вот какое-то время там очень короткое в новой России, да, мы получили возможность голосовать, но как-то оно прошло быстро очень. Да? С начала 2000-х уже никаких свободных выборов не было. Тем более грамотно применяемые там эти технологии электоральные, которые в общем, сводят на нет любые инициативы, да, и на ближних подходах устраняют любых конкурентов действующей власти, ну, привели к тому, что вот народ между властью и какой-то альтернативой всегда почему-то голосует за власть.
Ну, потому что хотя бы понятно, чего ждать.
Да, понятно. Вот этот дьявол, он самый понятный. Зачем нам другой дьявол? Потому что народ относится к власти как к некоторому действительно дьяволу. Поэтому, ну, здесь, конечно, решать великую педагогическую задачу надо и разъяснять людям там законодательство, их права надо. Но а есть ли в этом спрос? Да, у большинства. Мне кажется, что вот большинство людей как бы совершенно, ну, если как, большинство, вот я имею в виду вот это вот болото, которое есть, которое всегда совершенно индифферентно относится к каким-то политическим процессам в силу того, что люди все-таки больше нацелены на какие-то внутренние, на удовлетворение внутренних потребностей, и их не интересует что-то вот там вот, происходящее за рамками своего окопа.
Думаете, здесь не предложение должно порождать спрос, не люди должны объяснять населению, конкретные люди, конкретные активисты, не знаю, медийные личности, как это все должно работать, чтобы люди этим заинтересовались? Если ждать, пока люди заинтересуются сами, но это можно, мне кажется, еще очень долго этого ждать.
Правильно. Разъяснять обязательно надо. Разъяснять обязательно надо. Но я вам скажу, это не, не, то есть это тот процесс, который вот который не закончится, процесс разъяснения и воспитания, что ли, так сказать, наделения людей знаниями. Это настолько долгий процесс, что законы, да, они будут просто, ну, вот в этот период будут меняться тысячу раз, успеют поменяться. Поэтому вот сейчас действуют одни законы, через какое-то время будут действовать другие законы. А к тому времени, когда все-таки в России, а я надеюсь, появятся свободные выборы, законы будут совершенно иные. Что касается действующих законов, ну, да, есть как бы, даже действующие законы гарантируют свободное волеизъявление граждан на выборах. И любое лицо, которое воспрепятствует этому свободному волеизъявлению, является либо административным правонарушителем, либо уголовным преступником.
Можно ли проводить эту просветительскую работу, рассказывать людям об их правах, о том, что они обладают правом на голосование, на выбор, не имея административного ресурса? Ну, в общем-то, та ситуация, в которой оказались вы, в которой оказались все мы.
Ну, с каким-то, то есть с какой-то долей эффективности, да, наверное, можно говорить о том, что такую работу проводить надо. Но опять-таки, понимаете, выборы проходят все-таки не так часто. Да? И есть специализированные, конечно, организации, политические организации, которые, что называется, ну, специализируются либо на каких-то политических целях, то есть либо преследующие какие-то политические цели, либо специализирующиеся на каких-то электоральных вопросах. Ну, в частности, так, ПБК, например, да, команда Навального, политическая организация. У них был лидер, сейчас этот лидер меняется, и я надеюсь, этот процесс вскоре устаканится, и мы поймем, что делать в свете того, что лидер все-таки поменялся. Либо это такие организации, как «Голос», да, которые, ну, профессионально занимаются изучением проблем. И вот, ну, тут каждый должен ориентироваться на свои какие-то предпочтения. Да. Что касается моих предпочтений, да, вот я в вопросах каких-то, то есть если у меня стоит вопрос, за кого голосовать, я посмотрю, за что как бы агитируют ребята из команды Навального, или теперь уже из команды Навальной, будем скоро так это называть, либо что говорят об этом коллеги из организации «Голос».
Но организация «Голос» никому, ни за кого голосовать не призывает, справедливости ради, они занимаются исключительно наблюдением и всегда
именно
отстраняются.
Так. Вот я почитаю их аналитические материалы, посмотрю, как сделать, то есть как сделать так, чтобы мой голос, да, был наиболее эффективно учтен вот в этих процедурах.
А вы не пришли пока для себя к какому-то ответу на этот вопрос, учитывая, что неделя осталась до голосования?
Да, я буду делать так, как агитирует команда Навального. Я буду участвовать в этой программе «Полдень против Путина».
А как считаете, вот как юрист, участие в «Полдне против Путина» здесь, в России, может ли быть чреват какими-то последствиями для граждан?
Понимаете как? Ведь это специально придумано так, чтобы минимизировать риски. Риски все равно останутся. Да, потому что в России власть перестала ориентироваться только на закон. Ну, то есть вот закон не действует. То есть он и раньше плохо работал, а сейчас он не действует совсем, потому что война, и потому что вместо как бы нормальных правоотношений каких-то, да, в случае спора, вот государство и там, я не знаю, противная сторона, да, вот вместо этой противной стороны теперь враг. Да, и государство к своим противникам относится как к врагам. То есть если ты споришь с государством, если ты с чем-то не согласен, то ты враг. Потому что такое время, потому что государство обосновывает это вот тяжестью такой вот, такого периода, военное положение в стране, мобилизация и так далее.
Вот как раз продолжая тему с военным положением, врагами, многие боялись идти на похороны Алексея Навального как раз из-за страха, что им предъявят какие-то обвинения потом. Акция, не знаю, дискредитация власти, фейки, что угодно. Вот здесь, на ваш взгляд, стоит ли опасаться чего-то тем, кто уже там был?
Ну,
понятное дело, что полное бесправие, да, несомненно, закон можно вывернуть как угодно, но имеющаяся практика нам уже о чем-то говорит.
Имеющаяся практика говорит о том, что закон не работает. Да? И люди боятся не закона, а беззакония. Да? И в принципе, ну, наверное, правильно делают, что опасаются. С другой стороны, я просто восхищен тем, что так много людей победили этот страх и пришли на похороны. Несмотря на то, что действительно им много что угрожало, да, и это, они избавились от этого страха. И до сих пор идут к могиле, и до сих пор отдают почесть человеку, который заслужил своей жизнью, своей борьбой, своей работой и почесть.
Но я бы не сказала, что побороли этот страх. Скорее всего, многие из них до сих пор боятся, потому что сейчас уже можно не задерживать на самих каких-то акциях, пикетах и даже в очереди на похороны, а просто снять на камеру, потом опознать лица и найти этих людей, прийти к ним домой.
Если бы не побороли бы страх, не пришли бы. А они именно побороли этот страх и пришли. Да, сейчас к ним могут, наверное, прийти и предъявить какие-то нелепые претензии. И мы уже эти факты видим вокруг, когда предъявляют претензии за то, что на плакате у человека написано было слово «Навальный». Понимаете? Или и фотография Навального тоже послужила поводом для того, чтобы привлечь человека к административной ответственности. Но это же идиотизм.
Потому что его внесли в список экстремистов.
Нет, не потому что его внесли в список экстремистов. Потому что это... потому что суд счел, что это демонстрация символики экстремистской организации. Это не потому, что Навальный в списке экстремистов. Потому что, ну какая разница? Ну, слушайте, много людей в списке экстремистов, но это не значит, что нельзя употреблять его фамилию. Даже вы, когда, то есть даже в средствах массовой информации нет такой обязанности при упоминании фамилии лица, который там включен в какие-то списки экстремистов, говорить о том, что он экстремист. Нет такой обязанности пока, да? Но вот суд счел, что это фотография Навального и его написание его фамилии – это символика экстремистской организации. Ну это же идиотизм. Слушайте, ну о каком законе идет речь? Ну это же не про закон. Это не про закон, это про вот этих вот полезных идиотов, которые, ну, на местах хотят выслужиться, да, это, ну, не в Москве такие решения принимаются, в регионах, да, где, ну, наверное, просто у кого-то свербит что-то.
То есть думаете, что это частная инициатива?
Знаете как, я, честно говоря, есть разные мнения. Кто-то там, мои коллеги некоторые считают, что это все-таки какой-то, значит, это действия, которые совершены вот по указке сверху. Но я что-то, вот, понимаете, как бы вот не верю. Вот я все время как-то, понимаете, как бы каким-то... Я все время как-то стараюсь переоценить, да, людей, которые там наверху принимают решения. И думаю, ну они же не могут быть такими идиотами, да? Но идиотами могут быть какие-то исполнители там внизу. Да? Но там же все-таки ну, как бы образованные, умные люди, с кучей всяких экспертов, советников, которые, так сказать, ну, что-то. И частенько, к сожалению, вот я убеждаюсь, что переоценивал зря. Но не устаю переоценивать, потому что как бы, ну вот в силу того, что я изначально отношусь положительно. Да? Вот в очередной раз я не верю в том, что это какая-то указка сверху, а считаю, что это какой-то идиотизм, который проявляется именно там вот в регионах. Ну, по разным мотивам. Прежде всего, конечно, карьеризм портит людей, которые хотят вот таким образом выслужиться, указать, что фамилия Навальный. Ну, давайте теперь, я не знаю, ну, как администрацию Борисовского кладбища накажем за то, что на могиле Алексея Навального написано «Навальный».
Была же, кстати, история, не помню, в каком городе, когда женщина принесла к памятнику жертвам политических репрессий цветы, а полицейские запретили их возлагать, сказали, вот для жертв политических репрессий есть конкретный день, а все остальное – это разбрасывание мусора, административная статья, идите отсюда, женщина.
Вот еще один идиот, понимаете? Ну, там целая группа, по-моему, по сговору уж, я не знаю, как, или целое идиотское сообщество, я не знаю, людей, которые используют, да, они же ведь тоже не дураки, они идиоты не от того, что как бы слабоумные, да? Они идиоты, наоборот, они вооруженные некоторыми обрывками юридических знаний. И вот как бы они, у них есть, они вооружились законом об утилизации мусора. Говорят, что если вы цветочки возлагаете в неустановленное время, да, установленное время – это только день памяти жертв политических репрессий, 30 октября ежегодно, да, то вот если в другой день, то это значит утилизация мусора. А если утилизация мусора в неустановленном месте, это значит административная ответственность. Ну тоже ведь ну, идиотизм, понимаете? Идиоты, полезные для власти идиоты, которые, ну, как бы, которые, мне кажется, ну, вот, появляются из-за того, что карьеризм портит людей.
Как думаете, стоит ждать после выборов какого-то обострения, ускорения этого репрессивного асфальтоукладчика?
Зачем?
Ну как зачем? Вот Путин еще раз подтвердил свою легитимность. Можно разгуляться.
Зачем? Куда гулять-то? Я не знаю.
Власть же. Но они же куда-то гуляют и гуляют.
Ну, нет, в хорошей жизни же это все происходит. Понимаете? Или вы думаете, что они такие вот просто кровожадные? Да?
Ну, похоже.
Ну, нет. Это просто из-за того, что их прижали. Понимаете? Вот они такие, потому что они уже доживают. Они понимают, что вот у них все заканчивается. И они выжимают из себя последние возможности, так сказать, которые ограничиваются им, исходя из их представлений, исходя из того, что они, в общем, люди старой формации. Они еще как бы креативного, суперсовременного придумать не могут. Они вот используют старые советские проверенные способы давления, подавления инакомыслия, да, репрессий. Вот репрессии, у них как бы других подходов нет. Поэтому я, знаете, я вообще с выборами ничего не связан. Потому что, ну, выборы, ну, там, какая процедура, ну, она пройдет как бы незаметно для, как бы вот, для власти, да. Ну, там что-то, наверное, какая-то рокировочка произойдет в правительстве, может быть, каких-нибудь новых министров назначат. Мы же все это было, да, и как, но никаких скачкообразных там репрессий я не ожидаю. Просто зачем? Нет как бы повода для того, чтобы, я понимаю, там, если вдруг какие-то недовольства, ну, тогда могут что-то подкорректировать и какие-то новые репрессии вести. Но просто из-за того, что одного Путина переизбрали на того же Путина, да? Мне кажется, репрессии применять есть просто. Нет.
По поводу экстремистов, террористов и всех прочих истов, мы все чаще видим сообщения о том, что кого-то из известных деятелей, вот недавно Гарри Каспарова, внесли в список экстремистов и террористов. Не всегда мы даже знаем, по каким делам, по каким обвинениям. Как это работает с точки зрения там, людей, которые их читают и смотрят, с точки зрения упоминаний? Вот наверняка многие начинают бояться подписываться на каких-нибудь людей, которые теперь значатся в этом списке.
Ну, смотрите-ка, как это работает. Список формирует так называемый Росфинмониторинг. Да? И этот список, он формируется из лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по делу, по уголовному делу экстремистской направленности. Или террористической направленности. Вот и все. То есть нет какой-то там, не требуется решение суда, не требуется проведение какой-то судебной процедуры для того, чтобы внести человека в это. Это административное решение. Просто вот чиновник сидит в кабинете у себя, говорит, о, ему пришла информация о том, что в отношении там, Иванова, Петрова, Сидорова возбуждено уголовное дело. Кто-то оправдывал терроризм, а кто-то возмущался властью, и это стало поводом для того, чтобы возбудить дело экстремистской направленности. Да? И сразу берет и вносит их в список в этот. И что, в общем, лиц этих, ну, конечно, существенно ограничивает в плане особенно в финансовых каких-то операций с помощью банковских учреждений, зарегистрированных в России. Да? Все счета практически, они сразу закрываются, ну, то есть не закрываются, там блокируются, и человек может, там, по-моему, что-то около 10 тысяч рублей в месяц использовать вот со своих счетов. Вот в чем заключается эта процедура. Что касается там использования информации, да, ну, читать, слава богу, читать сейчас можно всех. Даже нежелательные организации можно читать. Да. Можно читать, можно подписываться на них. Вот репостить, например, нежелательные организации нельзя.
А экстремистов и террористов?
Информацию. Что?
А экстремистов и террористов можно репостить?
Слушайте, ну, поскольку тут какой-то специального какого-то запрета именно на авторство, да, то есть той информации, которую вы распространяете, нет, но надо, конечно, смотреть, что ты конкретно распространяешь, если в этом конкретном, я не знаю, сообщении будет что-то связанное там с призывами какими-то, да, то это может быть расценено как распространение призывов и влечь какую-то либо административную, либо уголовную ответственность. То есть здесь нет непосредственной как бы привязки к авторству. Здесь уже будет, исходя из содержания самой информации, решаться вопрос, есть ответственность или нет.
Ну просто те же самые иноагенты, нельзя выкладывать информацию от иностранных агентов, если там нет соответствующей пометки, за это у нас полагается, кажется штраф, если я ничего не путаю.
Нет, это вы выкладываете. Вот я, например, да, иностранный агент. Да, там сообщение СМИ должно сопровождаться соответствующим объявлением. По-разному его называют, но вот, там, Министерство юстиции утвердило соответствующий там текст. Да? Я не ставлю нигде эту пометку в тех материалах, которые я распространяю. У меня там уже набралось несколько протоколов административных ответственности России, то, что я эту обязанность свою не исполняю. Но я это делаю умышленно, осознанно.
Нет, но я к тому, что если человек просто репостит экстремиста и террориста, он никаких последствий, если там нет самого содержания, никаких последствий для него не будет. А если он переводит донат Гарри Каспарову, например?
Значит, поддерживать, да, деятельность террориста и экстремиста, да, или лиц, которые внесены в список, это... За это может быть ответственность. Поэтому это делать надо. Если уже решили это делать, то делать это так, чтобы власти России не узнали об этом. Для этого есть способы, есть криптомеханизмы, как оплата через криптовалюту и так далее. Это, в общем, можно делать, но надо быть осторожным.
Как думаете, а почему статья об экстремизме и терроризме стала одной из самых популярных репрессивных статей после начала войны? Почему именно эта статья?
Да не только после войны, она вообще с приходом власти Владимира Путина законодательство об экстремизме начало расти просто как на дрожжах. Как грибы после дождя стали появляться новые пунктики у основной статьи, обрастать всякими статьями прим, точка 1, точка 2. Уже этих статей, мне кажется, сами законодатели уже, наверное, отдельный уголовный кодекс под вот эту экстремистскую деятельность сдавать такой как бы брошюрой в толстом переплете для того, чтобы, как бы, для того, чтобы отделить все-таки от другого кодекса, который более понятен. Потому что в той части, в которой определены статьи экстремистской направленности, ну, как бы, это же, понимаете, как? Вообще, вот законодательство об экстремизме, под экстремизмом понимают все, что угодно. Все, что угодно, то, что не нравится власти. Ну, вот так сформулирован закон, да? Специально. Причем вот самые отвратительные законы формулируются специально, так неопределенно, обтекаемо. Используются такие как бы формулировки резиновые, в которые можно загнать все, что угодно. Как у нас говорят, натянуть сову на глобус. И вот это законодательство позволяет государству применять репрессии точечно, значит, в том случае, если не нравится чья-то деятельность. При этом, например, вот смотришь, например, на выступление того же, я не знаю, Соловьева, не к обеду будет упомянуто. Но ведь там же тоже, как бы, там же сплошной экстремизм. Ведь если взять закон и просто взять любое выступление его там, начала до конца, да, где-нибудь на телевидении, там, из интернета надергать на его канале, то ведь ну, просто там, на несколько составов можно набрать. Да, но никто его не привлекает к ответственности. Отсюда делаем вывод о том, что законодательство об экстремизме – это такая дубина, которая находится исключительно в руках государства, и бьет именно только по тем головам, которые, скажем так, которые выдают ту позицию, которая противоречит генеральной линии партии.
А как вообще решают? Вот есть какая-то логика? Кто экстремист, кто террорист, кто госизменник, кто фейки и дискредитация? Ощущение, что это вот рандомно выдают вот так.
Ну как? Нет, ну как-то. Как рандомно. Но вы видели когда-нибудь, чтобы кого-нибудь, который выступает с провластной позицией?
Ну, я имею в виду противников.
Ну, вот противников, те, которые не согласны с чем-то, вот их и бьют этой дубиной.
Нет, ну в смысле, какую статью выбирают? Это же никак не связано с реальными правонарушениями, потому что этих правонарушений нет.
Ну, все-таки, понимаете как, я вам как юрист скажу так, что статей действительно много стало, да, но они сформулированы так, чтобы ну, вот можно было подо что-то подогнать. Да, и там разные статьи, разные сроки наказаний, да, то есть разные виды наказаний, разные там, если лишение свободы, то разные сроки. То есть это разные категории тяжести уголовных преступлений. И, соответственно, ну, здесь как раз правоприменитель будет решать, ага, вот этого хорошо бы вообще так наказать, чтобы не штрафом, да, а чтобы сел. И чтобы так, ну, посидел года 4 точно. То есть, ну, лет на 6 надо посадить.
Угу.
Вот. А этого надо посадить на 8, да? А того на 10, а этому 15 дать. Вот, понимаете, вот. И уже как бы исходя из того вот ощущения наказания, да, за уровень опасности для власти, да, он будет соответствовать и тяжести наказания.
Статья о госизмене. Понятное дело, что мы это уже много раз обсуждали, но учитывая, что сейчас по ней сидит в том числе Владимир Крамурза, ему 25 лет дали за госизмену и фейки об армии, есть еще несколько людей, там Иван Сафронов по статье о госизмене, другие люди также по этому обвинению сейчас получили реальные сроки. Можете подробнее про эту статью? В чем ее главная проблема?
Главная проблема в том, что она тоже резиновая. И вроде как, ну, вот такое преступление, как государственная измена, действительно есть во многих странах. Да? Только в большинстве стран эта статья просто не используется. Просто,
почему?
Ну, вот она есть, а как бы преступников нет, приговоров ноль, да. И даже как бы вот если посмотреть на то, как в России развивалось, например, до 2014 года в России, ну там, ну, осуждали, ну, 2-3 человек в год по этой статье, да? В прошлом году, я уверен, возбуждено было около сотни дел о государственной измене. И ведь эта статья, она ведь не просто как бы живет какой-то, так сказать, жизнью законсервированной, да? Она развивается. В нее, например, там в прошлом году и в 22-м году вносились изменения. Вносили изменения и добавляли туда все новые и новые действия, которые теперь государство будет рассматривать как государственная измена, самое страшное государственное преступление. Со сроком наказания от 12 до 20 лет, а недавно, ну как в прошлом году, да, добавили еще и пожизненное наказание. То есть пожизненное лишение свободы как наказание, как альтернативное наказание, которое может быть назначено за совершение этого преступления. Итак, государственная измена. На сегодняшний день она может быть совершена в 4 формах. Первая форма, первые две формы, они такие традиционные, которые использовались и до войны. Они как бы были такие самые употребимые. Первое – это выдача государственной тайны. Это когда вот лицо, секретоноситель, допущенное в государственной тайне, берет эту доверенную ему информацию секретную и выдает ее иностранцам. Это государственная измена. Вторая форма государственной измены – это шпионаж. Это когда лицо, не допущенное государственной тайне, когда оно не имеет допуска к секрету, ищет эти секреты, находит их как-то там, я не знаю, путем выведывания, путем кражи и выдает их иностранцам.
Простите, а шпионаж – это граждане условно России тоже могут быть обвинены в шпионаже против России, не только граждане других стран?
Это так называемая госизмена в форме шпионажа. Угу. Наш шпионаж сам по себе определен в Уголовном кодексе как то преступление, которое совершается иностранцем. Да? Это как раз когда иностранец, когда вот агент спецслужбы, там, я не знаю, приехал в Россию, выведал какую-то государственную тайну и увез ее с собой. Вот это шпионаж. А когда то же самое совершает гражданин России, то это государственная измена в форме шпионажа. И вот я вам сказал две формы. А вот оставшиеся две формы, они самые интересные. И они сейчас самые, кстати, самые широко используемые. То есть большинство дел как раз вот в прошлом году в военное время возбуждено и исключительно по последним двум формам государственной измены. А вот третья форма госизмены – это оказание помощи иностранному субъекту некоторым, да, там, организации, государству иностранному, иностранцу просто, да, введение деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Вот такая вот формулировка.
Угу.
Причем любой помощи, информационной помощи, консультативной.
Кофе материальной, угостил.
Ну, материальную помощь оказали, угу. Конечно. Вот. Но если, конечно, как бы там за употреблением кофе велась какая-то деятельность, направленная против безопасности России, все, считай, пропало. А какой-то чекист возбудился и уже хочет возбудить дело и получить с помощью, так сказать, этой манипуляции какие-то карьерные ништяки. Дальше. С позапрошлого года в УК были внесены изменения, и с тех пор под государственные измены стало попадать переход на сторону противника. Это вот такая вот новая форма, когда очень, ну, не очень, потому что все равно, ну как, 100 дел – это много, да, на 140 миллионов. Ну, я вам скажу, много, если речь идет о государственной измене, реально много. Так вот, значительная часть из этой сотни в прошлом году была как раз и по обвинениям в том, что молодые люди там задерживались в каком-то аэропорту, когда вылетали куда-нибудь за границу, и им предъявлялось обвинение в покушении на переход на сторону противника.
Мысленно перешел.
Да, им, знаете, в качестве улик, доказательств их вины, да, иногда, ну, просто дело доходило до смешного. Человеку вменяли камуфляжные штаны, найденные у него в багаже.
Угу.
Он говорит, ну, вот ты же с камуфляжом едешь, да, ты же сейчас как бы уедешь, и наденешь его и начнешь воевать на стороне вооруженных сил Украины против вооруженных сил России.
А вот если бы рыбы жили на земле, у них была бы шерсть, и в ней водились бы блохи.
Вот такие улики используют наши, как бы, люди, которые должны вроде как за безопасность, да? Но между тем, значит, думают совершенно о другом. Конечно, вот две последние формы госизмены – это переход на сторону противника и оказание помощи. Например, оказание помощи, да, очень много дел по так называемым донатам для украинских фондов. Вот в первые дни войны многие люди, многие россияне, да, бросились помогать, так сказать, то есть переводить деньги в поддержку украинских фондов, которые там оказывали помощь, медицинскую помощь, то есть поддержание каких-то гуманитарных процедур. Да? И несмотря на все на это, на гуманитарную составляющую, чекисты до сих пор возбуждают уголовные дела в отношении таких лиц, как и квалифицируя этот перевод, донат, как оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
А есть какое-то понимание, кто получает сроки за госизмену? Кто становится? То есть это не какие-то особенные враги, которых обязательно нужно засадить надолго и сделать процесс закрытым?
Слушайте, недавно получил школьник, понимаете, школьника. Значит,
это у которого еще, да? Который из Германии приехал, да?
Кевин Лик, да, школьник из Зайдегеи. Его обвинили за то, что он сделал фотографии в Майкопе какого-то, казалось, суперсекретного объекта. Господи, школьник сделал эту фотографию, понимаете? Ну, это просто, наверное, просто на свой телефон Да, шел по улице, увидел что-то, сфотографировал. И вот государственная измена. Форме шпиона. Ну, 4 года дали, но это просто, ну, это, конечно, это ну, если там от 12 до 20, да, еще пожизненно есть. Да, то, наверное, это как бы легким испугом, но все равно, понимаете, вот вы спрашиваете, кто, да, школьников иногда, домохозяек преследуют по этой статье, попадаются топ-менеджеры крупных энергетических компаний, Карин Цуркан, журналисты, Иван Сафронов, ученых очень много, Виктор Кудрявцев, Валерий Голубев, Голубкин. И тут как бы, понимаете, ну вот ученых, наверное, можно выделить в такую группу, которых частенько преследуют по этой статье, традиционно. Ну, это появилась такая тенденция еще вот с начала 2000-х, когда, ну вот, Путин решил, вероятно, как-то закрывать страну, закрывать науку российскую от влияния снаружи, от того, чтобы российская наука была как-то более-менее интегрирована в международную. И все международные программы, которые там были когда-то, сейчас уже просто ученые боятся участвовать в каких-то, я не знаю, симпозиумах, конференциях и так далее. Я уже не говорю о том, чтобы выезжать куда-то за границу и читать какие-нибудь лекции в иностранном университете.
А есть какая-то возможность выкрутиться, если на тебя завели дело о госизмене? Сколько было оправдательных приговоров по этим делам за последние, ну, допустим, 2 года?
0.
То есть здесь вообще без вариантов?
Не, ну смотрите, как оправдательный приговор, да, вообще за все время существования нового уголовного кодекса, да, я думаю, что и старого тоже, был только в 99 году один приговор. Я как раз участвовал в этом деле, защищал вместе со своим учителем, адвокатом Шмидтом, капитана Александра Никитина, которого обвиняли в госизмене 95 по 2000 год. И в 2000 году после всех обжалований Верховный суд утвердил, то есть оставил в силе этот приговор. И это, на сегодняшний день это остается единственным оправдательным приговором по делам о государственной измене.
Пессимистично, если честно. Иван Павлов у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Небольшой перерыв на рекламу. На shop.diletant.media у нас много классных, интересных книг, но расскажу вам сегодня про одну конкретную. Книга называется «Заговор. Немцы против Путина». Это книга Бориса Хавкина. У нас она продается, вы ее довольно легко найдете, она где-то на самом верху должна быть. Это монография доктора исторических наук и профессора историко-архивного института РГГУ, где он рассказывает об истории Третьего Рейха и антигитлеровского сопротивления. Можете более подробно описать. Описание прочитать у нас на сайте, ну и посмотреть заодно, что еще там есть. Может быть, что-то вам приглянется больше, чем заговор немцев против Гитлера. Опять же, можете посмотреть наш комикс «Спасти княжну Тараканову», который совсем недавно у нас вышел из печати. Выглядит прекрасно, читается интересно, принесет вам много удовольствия и станет прекрасным подарком на 8 марта, если вы до сих пор не приобрели подарок кому-то из близких. Кстати, о 8 марта. Помилование для 52 женщин сегодня подписал Владимир Путин. А чем помилование отличается от амнистии?
Амнистия – это акт, которым освобождаются от уголовной ответственности, от наказания категории лиц, которые определены в специальном постановлении Государственной Думы. То есть это акт Государственной Думы. А помилование – это такой индивидуальный акт, там должны быть просто поименованы конкретные люди, и этот акт издается президентом.
Получается, что президентский он как-то сильнее, как-то он внушительнее выглядит?
Ну, просто под акт амнистии попадет так больше людей, ну, обычно попадает под акт амнистии больше людей, чем под президентский акт. Обычно акт о помиловании там несколько человек. Но в данном случае, видите, как к 8 марта Путин разродился, 52 женщины помиловал. Ну, хоть, как говорится, с паршивой овцы, хоть шерсти.
Мне сейчас написали, что я сказала «Немцы против Путина». Простите, пожалуйста, книжка называется, конечно, по-другому, но получилось забавно и немного неловко. Да.
Даже немцы против Путина.
Все против Путина. Бедняга. Говорили еще, что будет какая-то большая амнистия в связи с выборами. Это частая практика?
Амнистия?
Да.
Очень редко. Сейчас стало, ну, последняя амнистия была очень давно. И это, ну, как бы такое редкое. Раньше, то есть там в 90-е годы было очень много амнистий. Частенько Государственная Дума амнистировала людей, освобождала от уголовной ответственности по разным поводам. А вот Путин, он вообще скупой и на помилование скупой, и на амнистии. Ну, потому что ясно, что акт амнистии как бы тоже пишется, ну, в администрации президента. Вот даже как бы сейчас, когда вот он стал рекрутировать из осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, лиц, которые там уезжают на войну, на специальную военную операцию, да, сейчас, вероятно, рука президента устала, и в Думу внесен законопроект. Теперь этих людей, которые уезжают на СВО, будут освобождать от ответственности специально установленной нормой, которая будет инкорпорирована в уголовный кодекс. Сейчас эта норма будет обсуждаться, но она вот есть. Там, в отличие, кстати, от того, что делалось до этого, предусмотрено, что люди будут, то есть вот, те, кого вооруженные силы рекрутируют, в отношении них будет приостанавливаться уголовное дело, там, расследование. И только после того, как они либо получат ранение, вернее так, либо получат какую-то награду, либо в связи с достижением возраста предельного для нахождения там на военной службе, либо по состоянию здоровья, то есть, вероятно, получение ранения, да, либо по окончанию военного положения, да, или там мобилизации. Вот, вот четыре основания, по которым такие лица могут уволиться с военной службы, и если они вот именно по этим основаниям увольняются с военной службы, то их уголовное преследование будет прекращено, и только в том случае, если они преследуются по статьям, которые относятся к таким категориям тяжести, как значит, не тяжкое преступление или преступление средней тяжкости. Средней тяжести. Это, ну, считайте, до 5 лет лишения свободы, по которым предусмотрен максимальный срок наказания, до 5 лет лишения свободы. За тяжкие преступления вот этот законопроект, по крайней мере сейчас, при его внесении, не предусматривает возможности прекращения уголовного дела. Но посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим, как этот законопроект будет проходить в Государственной Думе через первое и второе чтение.
То есть я правильно понимаю, что больше не будет такой ситуации, когда человек получил огромный срок, там полгода отсидел, пошел на войну, еще полгода повоевал и вышел абсолютно чистый, как будто и никаких преступлений не совершал?
Ну вот посмотрим, как это будет. И вот из того, что я ознакомился с текстом внесенного законопроекта, он, по-моему, позавчера был внесен в Государственную Думу, еще, конечно, может меняться, и формулировки могут видоизменяться, и там вноситься какие-то поправки и так далее, добавки. Но вот сейчас, да, сейчас, например, окончание срока контракта, не является, да, то есть человек, контракт закончился, он, соответственно, уволился с военной службы и получил, на сегодняшний день он получает помилование, ну, то есть освобождение от уголовной ответственности. Да? Вот после того, как, если этот закон будет принят в первоначальном виде, в том виде, в котором он внесен в Думу, то получается, что если контракт закончился, ему предложат либо вернуться к следователю, что называется, да, и продолжить предварительное следствие там, либо вернуться в места лишения свободы, либо возобновить контракт и воевать дальше.
А как же вот эта система, как будто это условно-досрочная?
Условно-досрочная – это другая форма освобождения от ответственности. Кстати, сейчас она практически не работает.
Нет, просто я, простите, как раз читала в пояснениях к этому законопроекту, что это будет выглядеть так, словно он получил условно-досрочное освобождение.
Ну, как бы да, но вот получается так, что пока он не довоюет до конца, либо по состоянию здоровья не сможет продолжать воевать дальше, либо не достигнет возраста предельного, да, для военной службы, вот он будет продолжать воевать.
А в других странах есть аналоги такого закона?
Ну, другие страны сейчас, понимаете, как не в таком состоянии, как Россия. У нас пока все очень, очень индивидуально, с вот такой особенностью. Да, у нас идет специальная военная операция.
И все-таки оно где-то так еще работает? В Украине же вроде есть закон о помиловании для заключенных, отвоевавших.
Не слежу за тем, как развивается законодательство в Украине.
Угу. Вот по поводу тех, кто был на войне, кто освобожден, я имею в виду бывших заключенных, вот эти многочисленные истории о том, что они вернулись и совершили снова какие-то преступления. После этого их стараются как-то даже не трогать, если это не совсем какое-то жесткое преступление, потому что, ну как, герой войны, куда его? Когда вот эти бывшие заключенные идут в школы к детям, рассказывают им что-то, это вообще нормально с юридической точки зрения?
Мне кажется, вы все-таки переоцениваете и юриспруденцию, и законодательство. Прежде всего, надо смотреть со стороны здравого смысла как вообще. Да? Ну, ясно, что преступник, да, если это реальный преступник, да, он, ну, это такой же человек, да, но если этот преступник возвращается, если он был освобожден из мест лишения свободы, не досидев установленное ему наказание приговором до конца, да, он отправляется воевать, соответственно, в то место, где он может убивать людей. Да, и он возвращается в мирные условия. Ну, как минимум, слушайте, его надо проверить с точки зрения вообще возможности допуска к детям. Да, потому что это все-таки люди, которые получили, ну, во-первых, у него есть след уголовной ответственности, да, во-вторых, у него есть, всяко останется след от того, что он побывал на войне. И при всем этом вот таком вот, если к этому относиться только ура, патриотично, да, то есть, ну, наверное, только таких и надо допускать до воспитания. Ну а если посмотреть со стороны здравого смысла, то ну, как минимум надо пройти какое-то обследование, да, для того, чтобы подтвердить адекватность некоторых. Потому что такие люди могут, ну, навредить воспитанию несовершеннолетних.
Не, ну, к здравому смыслу вызывать сейчас, в принципе, сомнительное, мне кажется, предприятие. Но разве нет никаких...
К закону тем более, потому что закон не работает. И здравый смысл – это единственное, что осталось, так сказать, к чему можно осталось призывать в России. Понимаете?
Все, расходимся. Ни здравого смысла, ни законов. Еще немного про обмены хотелось бы поговорить. В контексте смерти Алексея Навального снова поднялось обсуждение потенциальных обменов политзаключенных российских на каких-то преступников, которые находятся под содержанием под стражей в других странах. Есть какие-то нормы по обмену заключенных между странами?
Это исключительно дипломатический процесс, который проходит всегда конфиденциально. Всегда. Никогда, то есть ни одна из сторон, даже после обмена, редко когда публикует какие-то факты, дает огласки какие-то факты, которые раскрывают какие-то детали. Это всегда очень такой деликатный процесс. Да, одна сторона освобождает, обычно вообще освобождают, то есть обмены, если происходят, да, то обмен происходит граждане одной страны, задержанные в другой стране, меняются на граждан другой страны, задержанные в противоположной стране. Вот такие обмены, они более распространены и они более понятны. Но сейчас мы уже несколько раз были свидетелем так называемых гуманитарных обменов, когда другое государство ставит условия, если оно освободит, например, там, каких-то российских шпионов, которые задержаны там, я не знаю, в Соединенных Штатах, в Великобритании, еще где-то, да, а в обмен требует освободить политических заключенных в России. И такие обмены уже были раньше. Меняли Игоря Сутягина вместе, кстати, со Скрипалем, но все равно Игорь Сутягин был политическим заключенным. Меняли Михаила Ходорковского. Да, это тоже был гуманитарный обмен. Надеюсь, такие обмены сейчас они просто очень нужны, но раскрывать какие-то детали, я думаю, что ни одна из договаривающихся сейчас сторон не будет. Потому что это все очень чувствительно. И любая огласка может сорвать эти процессы, поэтому пусть они спокойно идут, но просто мы расскажем вашим зрителям, читателям, слушателям о том, как вообще проходят подобные роды обмен.
Иван, спасибо огромное. Это был Иван Павлов, адвокат, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел». Не уходите далеко. После этого эфира у нас программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович подготовил специально к 8 марта особую подборку лирики, насколько я знаю, но там могут быть сюрпризы и для меня, и для вас. Потом в 20.05 у нас программа «2024». В гостях Нина Хрущева, ведущий Виталий Демарский. И потом, не потом, до этого на канале «Дилетант» в 18.05 программа «Дилетанты», тема «Амазонки Сталина». Спасибо огромное всем, кто был с нами. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и, конечно же, продолжайте смотреть наши трансляции. Вы для нас очень важны.
До свидания.